791. Урусвати знает, что изуверство есть весьма опасное психическое состояние. Изувер лишает себя движения. Изувер есть живой мертвец. Изувер может стать заразой, ибо слабые люди страшатся всякого продвижения, их темный быт покоится на мертвой букве. К сожалению, около каждого учения образуется изуверство, и оно не позволяет углубить основы. Не будем перечислять великих учений, пострадавших от дикого изуверства. История дает много таких мрачных примеров. Могут спросить, как бороться с изуверством? Нужно понять, что каждый спор с изуверами лишь умножает их упорство. Ведь такие невежды полагают, что именно они являются хранителями чистого учения. Изувер яро отвечает на каждый вопрос собеседника. Изувер растет в своем упрямстве. Иначе говоря, изувер не признает жизненности познаваний. Но в вечности не может быть застоя. Все движется и в таком устремлении совершенствуется. Так и запомним, что невозможно спорить с трупом. Пусть тление преобразится в новое существование. Короче говоря, не спорьте с изуверами, обойдите тление и спешите к победоносному познаванию. Размножению изуверов может быть положен предел явлением космическим. Они могут получить такой удар, что будут потрясены. Будет ли такое потрясение в земном или в надземном мире, безразлично, но во всяком случае изуверство непригодно для мира надземного. Мыслитель говорил: «Изувер, как перейдешь границу надземную?» 792. Урусвати знает, насколько губителен червь недовольства. От него увядание, усыхание и умирание. Неразумные скажут: как же осуждать недовольство, когда заповедана неудовлетворенность? Отвечайте: неужели не умеете распознавать различия между недовольством и жаждою усовершенствования? Радость рождается от стремления к совершенствованию и скорбь от жалкого недовольства. Многие погибали в пучине мучительного недовольства. Они пресекали свой путь земной и надземный. Деятель радуется тому, что он человек. Эта человечность учит его, что в любом состоянии он может приобщиться к великому движению. Он действует мысленно и уже тем может продвигаться на пути. Каждый самоотверженный путь не дает места недовольству. Каждая светлая неудовлетворенность уже будет некоторой победой. Пусть каждый сознает, что надземный путь не может быть путем недовольства. Тернии превращаются в розы, когда путник полюбил прекрасную даль. Никто не может запретить стремиться к надземному миру, чуя, насколько он прекрасен для тех, кто сумел к нему обратиться. Ярая радость пусть сопутствует человеку, нашедшему движение преуспеяния. Мыслитель указывал, что радость заповедана счастливому искателю, но человек должен весело полюбить искание. 793. Урусвати знает, что некие неразумные сетуют на усмотренные ими повторения в учении. Эти сетования несправедливы. Они лишь доказывают, что такие читатели легкомысленны. Они не дают себе труда сопоставить все кажущиеся повторения. Лишь при точном сопоставлении они могли бы убедиться, что сопоставленное не есть повторение, но есть углубление. Кроме того, не нужно забывать, что люди нуждаются в повторном приказе. Но даже в таком случае нужно углублять, но не повторять слова. У нас не страшатся повторности, ибо спираль восхождения неизбежно пройдет над прежними утверждениями. Конечно, при оборотах спирали мысль уже преображается и форма вместе с ростом мысли будет иная. Ярые осудители всегда найдут возражение, но оно не имеет значения, ибо оно будет всегда личным миражом, но учение имеет в виду человечество. Утверждайте, что в надземном мире приходится твердить многократно. Входы в мир надземный очень сокрыты для большинства двуногих. Нужно напоминать им о безысходности их будущего. Только суровым приказом могут идти люди, не умеющие мыслить. Мыслитель утверждал не опасаться твердить о путях надземных. 794. Урусвати знает, что самая беспредельная делимость не противоречит тяготению к основному единству. Наука подтверждает это, но особенно ясно можно удостовериться в этом в области психической энергии. Пусть люди не боятся делимости в жизни, часто именно она способствует проявлению единства. Люди не допускают, что темные силы могут бессознательно помогать единству. Но такое противоположение может порождать особую искру. Безразлично, темен или светел молот, выбивающий искру, но чем сильнее удар, тем искра мощнее и целительнее. Особенно в дни Армагеддона можно наблюдать, как растет делимость, но также проявляется единство. Мир стремится к единству, сотрудничеству. Мир понимает, насколько неминуемо близится новое взаимопонимание. Мир яро сметает гнилые корни. Так каждое учение должно прислушиваться к шагам нового мира. Пусть на всем проявится зоркость, и люди поймут, что назрело среди битв и страданий. Мыслитель говорил: «Рассмотрите покров великого единства». 795. Урусвати знает, что главная причина разногласия лежит в индивидуальности сознания. Нет одинаковых песчинок, нет подобных сознаний. Такое богатство природы могло бы вести к ускорению эволюции, между тем из него порождается немало зла. Нужно помнить, что такое зло губительно не только в земной жизни, но и в надземном мире. Между тем каждый человек может способствовать уменьшению зла. Для этого он должен твердо помнить об индивидуальности сознания. Он не должен насиловать сознание ближнего. Он может вносить содружество и сотрудничество, но делая допущение различия сознаний. Из такого понимания рождается сострадание. Человек мудрый не покажет ближнему сострадание, чтобы тот не принял добро за подаяние. Множество малых черточек может сгладить губительное разногласие. Не нужно смешивать разногласия с разумным обменом мнений. Кто добрее посеет, щедрее пожнет. Мы заботимся не только о земной жизни, но еще больше о надземном существовании. Люди должны, наконец, признать, что каждый из них стремится в мир надземный и устилает наиболее удобный путь. Мыслитель советовал: помогите ближнему лучше и прекраснее суметь обратиться к миру надземному. 796. Урусвати знает, что расширенное сознание гармонизирует и окружающие сознания, и даже являет влияние на атмосферу. Получается своеобразный магнит, который притягивает и преображает окружающие. Такое состояние важно не только для Земли, но и для надземного мира. Конечно, расширение сознания не дается легко. К тому же многие люди смешивают расширение сознания с механическим познаванием. Они вообще не признают воздействия психической силы. Для них наука есть все, что суждено человечеству. Они не могут понять, что наука без психической энергии есть нечто мертвенное. Как же может начаться сложный процесс расширения сознания, если люди закроют малейшую возможность к высшему познанию? Человек должен сказать себе: «Хочу расширить сознание». Лишь свободная воля может создать действенный магнит. «Хочу и могу». Так откроет человек первые врата к преображению мира. Ярое желание должно сочетаться с терпением, ибо многие процессы требуют времени. Такую задачу может решить лишь деятель, посвятивший себя на служение человечеству. Мыслитель утверждал: «Умейте желать, сделайтесь гражданами надземного мира». 797. Урусвати знает непрерывность жизни. Некто спросит, к чему твердить о таком общеизвестном законе. Но дело в том, что этот закон забыт и отвергнут большинством обитателей Земли. Они доходят до такой нелепости, что полагают уход с Земли прекращением существования. Другие сумели даже сон считать перерывом сознания. Но огромное большинство вообще не умеют мыслить о потоке жизни. Поэтому необходимо напомнить о непрерывности жизни. Можно говорить о различных видах жизни, но зерно жизни непрерываемо. Невозможно говорить о законе нравственности, если причины и следствия не будут представлять непрерывную нить. Люди не могут совершенствоваться, если они не осознают ответственности за свою свободную волю. Особенно теперь, при ярости Армагеддона, необходимо помочь людям не только в земной жизни, но и в надземной. Усмотрите, как легкомысленно люди относятся к своему надземному существованию. Люди все же полагают, что земная жизнь есть главная, забывая, что она есть краткая остановка в пути непрерывном. Пусть люди хотя бы в первобытном мышлении задают себе вопрос: неужели стоит жить, если ничто не существует дальше? В то же время люди говорят о непрерывном движении. Но такая непрерывность не наводит их на мысль о непрерывности их существования. Нужно твердить, нужно спешно твердить, иначе новый мир окажется дряхлым и ветхим. Мыслитель предупреждал: новые строители, не впадайте в ветхое мышление. 798. Урусвати знает о глубоком значении древних обетов молчания. Научно можно понять, что таким путем люди пытались достичь сосредоточенности мысли. Кроме того, они как бы подготавливали себя к надземному существованию. Конечно, нужно признать, что каждое стремление к углублению мысли полезно, но не забудем, что каждое насилие над природой не нужно при развитом сознании. Человек может упражнять мышление без насилия над собой. Человеку дана речь, чему же он должен лишать себя общения с окружающими? Он может передать мысленно лишь ограниченное выражение. Но пусть человек всеми способностями устремляется к прекрасному. Человек может лишить себя одной руки, чтобы усилить способность другой, но будет ли разумно такое насильственное ограничение? Здоровое мышление нуждается в развитии всех органов. Отнесемся с уважением к древним молчальникам. Они действовали при желании усовершенствования, но эволюция требует более широкого приложения сил человека. Пусть он действительно прилагает все свои возможности, пусть он живет в неограниченном познавании. Такое разумное, отважное познавание даст истинную радость труда. Знание есть неотъемлемое право человечества. Свобода познавания есть участие в эволюции. Каждый препятствующий свободе познавания есть враг эволюции. Нужно понять, насколько сокровище познания необходимо для надземного мира. Оно, как неугасимый свет, ведет путников надземного хождения. Мыслитель утверждал: пусть каждое земное преодоление будет лучшим входом в мир надземный. 799. Урусвати знает, что преодоление есть преуспеяние. Чем чище побуждение, тем выше достижение. Это краткое напутствие годно как для земли, так и для надземного мира. К сожалению, люди не желают осознать, что жизнь есть борьба. Люди даже боятся подумать о беспредельной борьбе. Они не понимают, что все миры на испытании. Они прочтут такое утверждение и погрузятся в страх. Каждое утро вместо радости наполняет человека страхом за будущее. С тем же страхом человек переходит в мир надземный. Такое состояние препятствует совершенствованию. Но человек и в надземном мире должен вести отважную борьбу. Без нее он не найдет пути к высшим существам. Много препятствий встретится в поисках совершенствования, и преодоление будет истинным совершенствованием. Только в борьбе обновляются силы. Сама психическая энергия на ясном пути усугубляется. Ошибочно думать, что психическая энергия есть уже неотъемлемое сокровище. Она в постоянном восхождении или нисхождении. Только отважный искатель может избежать печального нисхождения. Особенно нужно помнить это напутствие, когда Армагеддон усиливается. Мыслитель говорил: преодолевайте и восходите. 800. Урусвати знает, что равнодушие подобно гнилому колодцу. Даже звезды не могут отражаться в нем. Так путники остерегаются останавливаться около него. Можно привести много примеров, подходящих к мертвенному равнодушию. Оно не только губительно человеку в земной жизни, но еще больше в надземном мире. Такой человек не может совершенствоваться и невольно погружается в невежество. Не смешайте равнодушие со спокойствием. Спокойствие есть заря светоносная, но равнодушие — мрак беспросветный. Спокойствие есть улыбка радости, но равнодушие — кривая усмешка. Люди нередко пытаются скрыть невежество под знаком равнодушия, но такой союзник очень опасен, заразителен больше, нежели от самой смертельной болезни. Смерть не существует для духа озаренного, но равнодушие есть признак смерти. Человек может в надземном мире впасть в долгий сон. Сердце его не только не проснется для светлых полетов, но ничто не разбудит сонного чурбана. Так уплотнится карма, и лишь мучительная борьба предстоит утерявшему свой путь. Пусть изгонит человек равнодушие, пусть он осознает, в чем его назначение. Пусть путник зорко и деятельно устремляется в беспредельность. Мыслитель говорил: даже все животные неравнодушны. 801. Урусвати знает, что с древних времен все высшие наставления предупреждали о вреде легкомысленного осудительства. Тем не менее, большинство человечества подвержено этому пороку. Они не различают между обоснованным справедливым суждением и болтливым осудительством. Люди не понимают, какой непоправимый вред они наносят не только ближнему, но и самим себе. Человек готов признать преступность клеветы, но не подумает, что он может клеветать, не отдавая себе отчета, какой космический вред он порождает. Мы говорим не только о вредительстве земном, но вреде надземном. Можете себе представить, как действует порок легкомысленного осудительства в мире надземном? Если такая ехидна овладеет мыслью человека среди жителей надземных, они живут мыслью и особенно чутки к мысленным разрядам. Клеветник на земле распространяет вред среди определенного числа людей, но клеветник надземный поражает неисчислимое множество. Не следует думать, что посев клеветы может быть легко искореним. К прискорбию такие яды живут долго и оставляют неизгладимые следы в космосе. Потому пусть люди подумают, какая ответственность за суждение ложится на них. Каждое доброе наставление должно содержать предупреждение о вреде неисправимом. Мыслитель предупреждал не засорять путь легкомысленным осудительством. 802. Урусвати знает, что некий возражатель скажет: «К чему в новом наставлении помнить старый неизлечимый порок человечества? О клевете много добрых слов произнесено, предостерегающих о вреде клеветы. Тем не менее, этот порок не только не уменьшается, но сильно развивается. Невозможно воздействовать на человечество одними словами». Отвечайте: при напутствии необходимо просмотреть весь груз спутника. Даже о самых обыденных предметах следует напомнить, если они понадобятся в дороге. Потому такой губительный порок, как клевета, должен быть указан особенно убедительно. Но посмотрим, где главная причина этого порока. Дело в том, что он был порицаем для земной жизни. Между тем, он имеет особое значение для надземного мира. Но люди пренебрегают изучением надземного мира. Они легкомысленно полагают, что мир надземный не проявляется здесь, на земле. Между тем, каждый внимательный исследователь знает, как много знаков тонкого существования разбросано в жизни каждого дня. Такие невежды не желают представить себе надземную жизнь, движимую мыслью. Но как может жить клеветник, если его мысли будут ведомы? К тому же его излучения на далеком расстоянии будут возвещать о сущности клеветника. Так мы заботимся не только о жизни земной, но и надземной. Мыслитель говорил: «Оберегитесь от негодного груза в дальнем пути». 803. Урусвати знает, что мыслители древности называли земную жизнь единоборством с хаосом. Одиноко отважный воин облекался в тяжкий доспех и устремлялся на поиски дракона хаоса. Воин мог знать, что дракон подстерегает его на всех путях, но изменчив облик дракона, находчиво должен был воин распознать его. Конечно, нередко воин впадал в леность и блуждал, не совершая сужденного подвига. Спросит: почему воин должен был покинуть надземную крепость? Разве он не мог со стен разить врага? Разве у него не было копья и стрел? Вокруг твердыни, наверное, тоже гнездятся драконы. Но дело в том, что воин должен найти самых сокровенных чудищ. Они сокрыты в дальних ущельях. Чем труднее, тем светлее подвиг, тем победоноснее возвратится воин в твердыню свою. Пусть человек запомнит крепко, что твердыня его на земле. Нужно также запомнить, что все земные труды совершаются для возвращения в надземную твердыню. Также поймет труженик, что качество его труда должно быть высоко. Только в качестве каждый труд благословенен. Так могут встретиться различные труженики, и поймут они друг друга по высокому качеству труда земного. Мыслитель говорит: научитесь мыслить о высоком качестве бытия. 804. Урусвати знает, что в надземном мире мысль есть слово, мысль есть общение и творчество, и продвижение. Люди полагают, что о надземном мире думать вообще не следует. Земная жизнь остается единой задачей существования. Человек таким образом впадает в пагубные заблуждения. невозможно мыслить лишь о земной жизни. Также невозможно устремляться лишь к надземному миру. Целесообразность должна быть соблюдена во всем. Только так человек научится творить в земной жизни и находить время для устремления в мир надземный. Мы живем для будущего, но оно лишь в мире надземном. Жизни земные составляют малейшую часть надземных существований. Представьте себе человека, вступившего в мир надземный и знающего лишь звуковой способ общения. Он окажется в плачевном положении, но скоро он усвоит мысленную передачу. Сперва он будет, как немой, твердить про себя молчаливые слова. Но если они не сопровождаются четкой мыслью, они не принесут общения. Лишь постепенно путник поймет, как выражать мысль без слов, так он научится воспринимать мысленные посылки новых соседей. Наставник тоже обратится к нему мысленно. Но зачем лишь в тонком мире снова начинать познавать искусство мышления, когда уже в земной жизни можно подготовиться к такому продвижению? Каждый в любых условиях может производить в себе опыты мысленных бесед. Может быть, и ответ придет. Мыслитель говорил: «Помните, что слово есть мысль». 805. Урусвати знает мгновенное озарение. Оно претворится в высшее вдохновение и прозрение. Следует помнить, что такое психическое состояние весьма редко, ибо для этого нужны многие земные и надземные условия. Можно мечтать о таком озарении, но насиловать его нельзя. Когда надземные условия совпадают с земными настроениями, тогда нежданно может расцвести чудесный лотос озарения. Человек не может знать этот миг, но часто озарение сияет не только нежданно, но даже как бы неуместно, по крайней мере, по земному разумению. Пусть озарение будет редким гостем, но не запрещено ожидать такое посещение. Можно начинать с кратких психических углублений. Не надо думать, что такие сосредоточения не полезны. Именно таким неустанным путем можно наблюдать многие нахождения. Неразумные нередко сетуют, что их труды пропадают без пользы. Но где те весы, которые измерят психические накопления? Легче простым глазом увидеть рост травы, нежели наблюсти накопления психические. Следует напомнить начинающим, что каждое их усилие в сосредоточенности не пройдет без пользы. Так можно готовиться к надземному миру, где озарения бывают часто, если человек уже привык о них мыслить. Так каждый может в любых условиях трудолюбиво накоплять вехи будущего. Мыслитель говорил: «Зачем насильно обрывать лепестки лотоса? Пусть расцветает в сужденный час». 806. Урусвати знает огненное равновесие. Много сказано о соизмеримости и равновесии, но такие понятия остаются непримененными, ибо главное их основание неосознанно. Даже опытные исследователи впадают в равнодушие вместо равновесия. Все знают, что природа бытия огненна, но как приложить это качество к земной жизни? Истинно, можно достичь огненного равновесия, живя в земной и надземной жизни одновременно. Только не следует думать, что погружение в надземный мир уже разрешает задачу равновесия. Нужно действительно приложить все силы к земному бытию, но понять, что такое старание нужно для надземного преуспеяния. Казалось бы, такое вмещение нетрудно, но редко оно достигается. Или человек впадает в отвлеченность, или погружается в обычный быт. Не нужно думать, что равновесие дается легко. Оно должно быть воспитано с малых лет. Для этого требуются общедоступные книги о мире надземном. Пусть из разных верований будут собраны данные о жизни надземной. К таким примерам пусть будут добавлены случаи современной жизни. Только так можно сочетать древние предания с современной жизнью. Обычно ошибка, когда невежды утверждают, что современная жизнь не дает психических проявлений. Можно утверждать, что такие проявления особенно часты, но грубое невежество не замечает их. Само слово «равновесие» уже есть вмещение. Мыслитель утверждал: «Огненна наша природа, пусть сумеем зажечь свой священный огонь». 807. Урусвати знает, что есть великое терпение. Полагают, что эта твердыня человеческого преуспеяния основана на знании, но поверх знания требуется еще особое качество, именуемое терпимостью. Потому можно сказать, что терпение есть терпимость. Такое ценное качество должно быть воспитано. Утверждение терпимости нужно особенно для надземного мира. Без этого качества человек построит себе жалкое существование. Он оттолкнет всех встречных, ибо в каждом найдет какую-то черту ему неприятную. Ради такой малой черты человек не увидит самых ценных накоплений, потому следует с самых ранних лет в детях развивать широкую терпимость. Нужно научить их распознавать наиболее ценное качество человека и ради него не углублять неприятные недостатки, тем более что многие кажущиеся недостатки являются видимыми лишь в настоящее время. Скоро обновится сознание, и человек устыдится своей тупой нетерпимости. Можно написать полезные книги о вреде нетерпимости. Многие исторические примеры могут быть приведены, как вожди не могли воспринять наиболее полезные нахождения. Пусть историк укажет, как такие тупые вожди делались посмешищем грядущих поколений. Уметь допускать уже есть путь к великому терпению. Мыслитель советовал ученикам утверждать терпимость как средство расширения сознания. 808. Урусвати знает жизнеспособность мысли. Быстрее света мчится мысль. Она очищается пространственным огнем и, наконец, являет свою сущность. Мысль добрая, мысль прекрасная, оказывается, в огненном горниле еще прекраснее. Мысль злая, мысль вредная, проявляется в усугубленном зле. Такие различные магниты носятся в пространстве и воздействуют на окружающую атмосферу. Кому благодетельствует добрая мысль? На кого же влияет злая? Прежде всего, на самого породителя. Не только в земной жизни, но особенно в надземном мире, удары вредоносных мыслей тяжко обрушиваются на тонкое тело. Как тяжелые гири, мысли зла препятствуют продвижению. И нередко такой породитель сам не признает свои порождения. Легкомысленный он забыл о своих ядовитых посылках, но они его не забыли. Они притягиваются к нему и найдут его среди надземных пространств. Так же пролетят и добрые вестники, и встанут сияющие крылья для прекрасного взлета. Можно такие процессы пояснить научно, ибо энергия мысли подлежит научному исследованию. Нужно запасаться добрыми мыслями, только они создадут легкий подъем в горние области. Не думайте, что зло можно легко вытравить. Такое огненное клеймо несмываемо надолго. Так помните о собственных помощниках и вредителях в надземном мире. Мыслитель говорил: «Мир, не заболей ненавистью». 809. Урусвати знает целебность сострадания. Обычно люди полагают, что такое качество может принадлежать лишь высшим существам. Между тем они в своей обыденной жизни часто прикасаются к области сострадания. истина, милосердие, миролюбие, жалость, снисхождение, явление обычной бережности к людям будут проявлениями сострадания в разной мере. Сама любовь живет близко от сострадания. Разве сотрудничество не есть сосед сострадания? Все эти добрые качества полны целебности. Психическая энергия, посланная с добрым намерением, оказывает целебное воздействие. Пусть и наука скажет, насколько доброе намерение бывает целебным для нервной системы. Но не забудем, что оказывающий сострадание также получает полезные воздействия от бумеранга посланной энергии. Кроме того, нужно иметь в виду, что такие обоюдные воздействия особенно проявляются в надземном мире. Жители тонкого мира не нуждаются в словесных убеждениях. Одно чувство быстрее света достигает страждущего. И немало несчастных в надземном мире, кто нуждается в ободрении. Такие блуждающие жители не желали во время земного состояния слышать о будущем существовании. Они блуждают в голом виде и даже не знают, как прикрыться. Можно привести много примеров надземных несчастий, порожденных невежеством. Какое обширное поле для действий открывается каждому знающему условия жизни надземной. И сам ободритель получает удвоенную силу от своих добрых чувств. Мыслитель говорил: «Соберем добрую жатву». 810. Урусвати знает радость преуспеяния. Светла такая радость, но еще светоноснее духовная радость. Люди не имеют точного названия для радости духовной, но ближе всего назвать ее огненной радостью. При воздействии радости духовной мы учуем огненность всей природы. Такое понимание легче всего возносит нас к миру надземному. Истина. Там можно понять, насколько благодатна радость огненная. Она как бы расширяет сознание, и все лучшие накопления собираются к магниту огненному. Сущность человека обновляется, и так называемый ветхий человек сгорает. Нужно понять, насколько такое обновление необходимо не только в надземном мире, но и в земной жизни. При этом можно достичь восторга в самой обыденной обстановке. Можно спросить Урусвати, как она постигла, как волна этой радости наполняла дух и открывала общение с высшими мирами. Урусвати может подтвердить, насколько непригодны уныние и раздражение. Нелегко среди земных волнений уберечься от печальных спутников, но восторг духовный сожигает тело. Невозможно сравнить напряжение огненное с гневом или раздражением. Все преграды падают перед огненным восторгом. Каждый может приобщиться к свету, но для этого прежде всего нужно желать света. Мыслитель постоянно обращался к ученикам: «Будем радостны, будем светоносны». 811. Урусвати знает огненный лотос. В древних рукописях можно найти сравнение человека с цветущим садом. Такое сопоставление имеет научную основу. Действительно, когда центры человека излучают свечение, они подобны различным чудесным цветам. Одно сердце представляет целый цветник, ибо многие центры горят самыми различными светами. Но не следует думать, что такое праздничное освещение часто возможно. Обычно принято принимать в соображение лишь некоторые главные центры, между тем несправедливо называть их главными. Кроме них человек может светиться многими другими, не менее важными центрами. Излучение человека состоит из сочетания разных свечений, которые дают сложный общий тон. Также не следует думать, что если не весь сад светится, то это уже нехорошо. Некоторые сердечные центры вспыхивают лишь при сообщении с надземным миром. Такие центры называются путниками в надземный мир. Не следует понимать, что мозговые центры могут светиться за раз. Наоборот, мышление нормальное ограничивается лишь особыми группами центров, и не полезно, если бы центры вспыхнули сразу. Лишь при высоком экстазе можно заметить гармоническое свечение всех центров. Но такое напряжение не может быть часто, иначе сгорит тело. Мыслитель говорил: «Цените человека как сад божественный». 812. Урусвати знает огненность всего сущего. Наука, изучая нервную систему, неминуемо встретится с излучениями человека. Она утвердит огненное начало, проникающее все. Много говорят об аурах, но совершенно не понимают причины и следствий их. Не скоро наука поймет, почему излучения иногда назывались знаменем человека. Для понимания такого определения нужно знать и условия надземного мира. Человек несет свое знамя, когда живет в надземном мире. Он не может скрыть свой свет. И неудивительно, что он может оказаться мощным магнитом или предметом отвращения. Именно земная жизнь может создать последствия неизгладимые. Тем скорее должны подумать люди о качестве своего излучения. Каждое добротворчество уже улучшает излучение. Люди могут помочь себе, помогая ближнему. Урусвати также знает, что современная йога, связь с высшим, должна осуществляться среди обыденной жизни. Не уход от жизни, но претворение ее заповедано. Огненная сущность есть магнит сердца. Именно сердце может сотворить вход в высшие миры. Не нужно особых истязаний. Любовь, труд и красота доступны всем в любом состоянии. Нужно утвердить жизнь на этих основах. Нужно детям разъяснить, насколько они кузнецы своего счастья. Пусть воспитание идет впереди образования. Тонкие энергии представляют чудесную, многострунную арфу. Мыслитель говорил: «Огненное знамя, освети горний путь». 813. Урусвати знает красоту надземного мира. Скажут: как же быть, когда некоторые слои надземного мира обезображены невежеством обитателей? Каждый новоприбывающий не сможет проникнуть выше таких омраченных слоев. Отвечайте: каждый, не отягощенный проступками против нравственности, может пролететь слои омраченные и достичь сфер гармонии. Люди несут в себе мощные крылья, вызываемые волею, но не нужно думать, что такая воля может образоваться самосильно. Ее нужно воспитывать, как ценный цветок. И не знает человек, когда расцветет огненный лотос. Иногда самое бытовое состояние не воспрепятствует чудесному расцвету. Так человек может приготовиться к полету самому важному. Он сумеет миновать омраченные слои, почти не замечая безобразия невежества. Человек может подняться, куда привлечет его магнит ведущий. В древних посвящениях ученик должен был пройти помещение, наполненное самыми ужасными образами. Ученик должен был идти с открытыми глазами, но от него зависело не замечать окружающих ужасов. Такое испытание воли предшествовало вступлению в чертог красоты. Подобные испытания происходят при вступлении в мир надземный. Пусть путник запасается волею и сумеет напрячь мысли к конечному совершенству. Мыслитель говорил: сумейте пролететь выше всех преград. 814. Урусвати знает делимость психической энергии. Если огонь может, не иссякая, возжечь множество светильников, Также посылки психической энергии могут коснуться множества сердец. При этом нужно понять одно замечательное явление, редко отмеченное. Посылки доходят в неизменной сущности своей. Но подробности и способы выражения могут быть как бы изменены в зависимости от индивидуальности получающего. Отсюда происходили многие недоразумения о кажущихся противоречиях. Но исследователь мог бы сопоставить ряд психических посылок и убедиться, что сущность их нерушима, хотя способы выражения могут колебаться. Такое явление доказывает огненную природу психической энергии. Она вызывает из сознания получающего наиболее близкие ему выражения. Так подтверждается разумное огненное основание энергии всеначальной. При психических посылках следует иметь в виду, что они могут коснуться существ совсем неожиданных, как желательных, так и нежелательных. Такое соображение учит осторожности, потому опытный деятель знает, как обуздать свое мышление, если оно может оказаться для чего-то вредным. Явление психического обмена широко развито как в земном, так и в надземном мире. Часто люди мыслят настолько слабо, что вместо четкой посылки получается лишь ядовитая муть. Мыслитель говорил: «Пошлем мысль четкую и чистую, она не принесет вреда на пути своем». 815. Урусвати знает древний завет о легкой карме. Человек во время многих земных странствий накопляет тяжкий груз причин, порождающих следствия неизбежны. Не следует полагать, что груз кармы слагается только из отвратительных преступлений. Он постепенно нарастает из действий лености, грубости, неблагодарности и многих черт невежества, но за все придется заплатить, и такая плата неизбежна. Но завет говорит о легкой карме. Что же это значит? Свободная, добрая воля может умягчить суровость кармы. Но для этого человек в земной жизни должен уже признать, что за ним может волочиться длинный хвост неизжитых преступлений. Человек может в силу такого осознания терпеливо переносить невзгоды и может своей волей даже уменьшить их. Так слагается легкая карма. Там, где невежда должен заплатить суровую мзду, там расширенное сознание поможет внести легкую плату. Таким образом, человек, расширяя сознание, помогает себе облегчить путь. Завет легкой кармы относится как к земной жизни, так и к надземной. И среди тонкого мира человек может познать, за что платит он, и может удивиться, что ярые действия его оценены не по его разумению. Малое действие иногда ценится дороже. Так пусть сердце человека поможет распознать. Мыслитель говорил: «Счастье в том, что нам дана возможность самим назначить плату за труды». 816. Урусвати знает мощь глубокого вздоха. Мы уже указывали на пользу правильного дыхания. Этому предмету посвящено немало исследований. Но в надземном следует указать на одно значительное обстоятельство. Деятели разных областей, когда чувствуют утомление, они прерывают труд или речь глубоким вздохом и получают как бы прилив новых сил. Они в большинстве случаев поступают так по интуиции, не отдают себе отчета в происходящем процессе. Можно представить себе, насколько такой процесс усилился бы, если происходило бы сознательное действие. Потому нужно запомнить, что такой обновляющий вздох называется надземным, ибо в нем труженик призывает высшие силы. Пусть труженик поймет, что для улучшения следствий нужно сознательно обратиться к надземному миру и утвердить внутреннюю связь с резервуаром всего сущего. Также замечено, что некоторые деятели при вздохе закрывают глаза, и такая интуиция правильна. она ведет к наибольшему сосредоточению, и мы уже говорили, что озарение может быть мгновенно. Таким образом, получается как бы краткая пранаяма, с той разницей, что она происходит при всех и нисколько не умаляется от посторонних. Также замечено, что надземный вздох бывает единым, без повторений, и такое обстоятельство имеет значение, ибо лишь в едином вздохе можно призвать мощь энергии. При повторении получается одышка, которая повредит труду. Мыслитель советовал: поймите мощь надземного вздоха. 817. Урусвати знает мощь огненного глаза. Пусть называют такое проявление энергии магнетизмом, гипнотизмом, месмеризмом или по-древнему очарованием и священным сном, но в основе оно будет огненным проявлением всеначальной энергии, данной каждому существу в разных пределах. Но почему одни люди легко применяют ее, но другие уверяют, что они совершенно ее лишены? Таким утверждением они сами усыпляют священный дар свой. Они полагают, что глаз дан только чтобы видеть, но забывают, что каждый взор есть посылка энергии. Кроме того, они не хотят знать, что огненная мощь вспыхивает при осознании полной реальности ее. Люди ищут высшую связь при постоянном произнесении мантрама, сперва словесного, потом мысленного. Но они забывают самую мощную связь через огонь сердца. Лишь такое озарение не нуждается в словах и мыслях, оно живет в огненном сердце, и ничто не прерывает священную связь. Такая реальность есть основа истины, и человек может самосильно развивать такую несказуемую мощь. Для него каждый взор будет посылкой и явлением доброй воли. Пусть для таких естественных познаваний требуется некоторое время, но каждое психическое завоевание неотъемлемо как в земном, так и в надземном мире. Утонченное сознание само расширяется, и человек познает, что можно видеть как открытыми, так и закрытыми глазами. Посылки огненные не имеют преград. Конечно, человек может сознательно усилить взор или потупить его в зависимости от следствий желательных. Так носит каждый человек свое огненное сокровище. Нужно надеяться, что наука займется изучением психической энергии. Мыслитель говорил: «Не слова, не мысли, но огонь сердца озарит путь странника». 818. Урусвати знает мощь терпения. Многие ценные человеческие качества теряют основной смысл, ибо лишены осознания надземного мира. Представьте себе двуногого, который в припадке невежества отрицает всякую надземную реальность. Какое будет его терпение? И ради чего? Какая будет его преданность? Кому и чему? Какая будет соизмеримость, с чем? Какая будет утонченность, ради чего? Какое будет распознавание, в сравнении с чем? Какое будет самоусовершенствование, если горизонт закрыт? Так можно перечислять лучшие качества, и они будут умалены земными пределами. Люди мечтают о сношении с дальними планетами, но забывает, что им дана возможность сноситься с надземным миром. Каждый может углублять свою способность познавания надземного мира. Каждый, не удаляясь от земного труда, может прикоснуться к надземному творчеству. Мы должны усердно советовать ученым обратиться к изучению надземного мира. В разных степенях исследователь может уловить психические сношения с надземными сферами. Может быть, правильно назвать жителей надземных сфер не духами, но именно обитателями. Такая материальная наука легче примиряется с изучением надземных сфер. Следствие таких изучений особенно неотложно теперь, когда Армагеддон проникает во все сферы, и необычные проявления существуют всюду. Мыслитель утверждал: когда скала крепка, тогда башня будет прочна. 819. Урусвати знает мощь сердца. Уже в глубокой древности люди осознавали не только телесную, но и духовную мощь сердца. Самые сильные молитвы возносились из сердца. Но затем в веках духовное значение сердца было умалено, и оно было сведено на положение физического органа. Но скоро внимание людей было привлечено мозгом, и тем сердце было отнесено вспомогательным органам. Люди забыли, что сердце есть сеятель, а мозг есть пахарь и жнец. Никто не будет ждать урожая от незасеянного поля. Так и сердце не даст надземных семян, если сознание утеряло понимание надземного мира. Можно понять, что самая высокая мощь не проявится, если человек не вызовет ее сознательно. Явление значения сердца должно возрасти в ближайшем будущем. Не только изучение мозга, но и познание всех качеств сердечной деятельности. Мы не ограничиваем изучение сердца только со стороны психической энергии. Пусть наука многообразно подойдет к широкому пониманию. Конечно, вся мозговая деятельность, вся нервная система, все выделения желез будут излучаться, как каналы родника сердца. Ничто не должно быть умалено. Но человек пусть помнит, в чем сосредоточен его бытия. Не упустим научных достижений различных народов, как древних, так и современных. Не нужно яро презирать старинные постижения, ибо в них можно найти проблески истины. Мыслитель говорил: «Сердце — ведун, сердце — вещун, сердце — вестник надземный». 820. Урусвати знает мощь равновесия. В разные века люди называли равновесие срединный путь, золотой путь, весы мудрости, великий ритм, надземное дыхание. В то же время невежды уверяли, что равновесие есть не что иное, как равнодушие. Впрочем, даже понятие нирваны не избегло различных злотолкований. Люди не умели понять, что нирвана есть высшее гармоничное напряжение. Такова же судьба и ложного толкования равновесия. Между тем, именно теперь мир нуждается в весах мудрости. Нужно признать, что ярая ненависть может опрокинуть корабль человечества. Нужен мудрый кормчий не только в земном мире, но и в надземном. Но откуда же придет понимание равновесия, если в школах не будет изучаться наука мышления? Дети должны распознавать, где требуется равновесие, а где его сестра справедливость. Напрасно люди полагают, что справедливость есть понятие условное. У каждого своя справедливость и свое добро. Такое заблуждение может причинить непоправимый вред. Справедливость и добро являются понятиями неопределенными, но нужно заглянуть в сущность сознания, чтобы почуять нерушимые основы бытия. Можно заглянуть в глубины сердца лишь при истинном равновесии. Оно не будет так называемым спокойствием, ибо равновесие есть прозрение и напряжение всех энергий. Так не забудем равновесие как верного моста к миру надземному. Мыслитель советовал: «Сотките крылья равновесия, тогда не упадете в бездну». 821. Урусвати знает мощь наблюдательности. Много раз мы утверждали великое значение расширения сознания. Некоторые полагают, что это высшее качество есть нечто недостижимое и сверхъестественное, но они ошибаются. Расширение сознания есть качество естественное, как и все в жизни земной и надземной. Много нужно понять простых достижений, чтобы распознать пособников к углублению сознания. Рассмотрим еще раз наших скромных помощников, Среди них будет крупным достижением воспитания наблюдательности. Именно нужно воспитывать и развивать зоркость наблюдательности. Лишь немногие приносят из надземного мира наблюдательность. Обычно зачатки ее должны быть упорно развиваемы на самых обыденных предметах. Не нужно, чтобы лишь учитель в школе развивал наблюдательность. Можно самому понять ценность такого качества, открывающего путь земной и надземный. Малыш может усвоить, что ненаблюдательный человек подобен слепому и глухому. Он не может воспринять высших проявлений. Он живет в заклятом круге предубеждений. Он не может ускорить продвижение и остается как протухший водоем. Так может ли такой учитель распознавать проявления надземного пути? Может ли он увидеть чудесные проявления земной природы? Только ревностное воспитание наблюдательности может преобразить даже самый обыденный быт. «Помогите слепым прозреть», — так советовал мыслитель. 822. Урусвати знает мощь бдительности. Вам известно глубокое значение наблюдательности, но как может образоваться наблюдательность без бдительности, без постоянной настороженности? Такие качества не приходят мгновенно. Их нужно воспитывать, и чем сознательнее будет такое образование, тем скорее утвердится дозор несменный. При этом следует запомнить, что никакое качество не приходит насильственно. Необходимо свободно полюбить приобретение ступеней восхождения, только такое любовное завоевание приведет к открытым вратам. Также пусть исследователи запомнят, что каждый их труд нужен и для надземного мира. Как жалок путник в обширных надземных областях, лишенный наблюдательности и не умеющий применить бдительности. Мимо него проходят лучшие встречи. Нужно знать, что в надземном мире никто не будет принуждать путника. Он должен почуять, где вибрации, сходные с ним. Он не потеряется среди разнородных ритмов, но внимательно устремится к наиболее близкому ему. Так из самых простых земных познаний образуются сокровища надземные. Мы особенно заботимся, чтобы люди не отрывались от земных назначений, но в каждой из земных подробностей узнавали сокровища высшие. Мыслитель говорил: «В капле росы отражается все мироздание».